Вы слушаете аудиоверсию ток-шоу Олега Торбасова «Бизнес-хакеры». Николай Сахно, основатель компании «Juiceman», возраст 22 года, срок работы компании 3 года, годовой оборот 20 миллионов рублей, среднемесячная прибыль компании 400 тысяч рублей, личный месячный доход 250 тысяч рублей.
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Олег Торбасов, вы смотрите «Бизнес-хакеры». Сегодня у меня в гостях очень удивительный молодой человек, это Николай, его фамилия Сахно, и он является основателем и руководителем компании «Juiceman». И большинство выпусков идут в форме техник, фишек, люди рассказывают какие-то технологии. Сегодня у нас выпуск будет в форме одной истории, наполненной драйвовыми событиями и сумасшедшими хитросплетениями. Ты мне изначально напомнил какого-то такого хипстера-предпринимателя, у которого нет офиса, который тусуется по кафешкам, вот, и как бы там подписывает какие-то бумаги. Вот, но я знаю, собственно говоря, какие решения, какие ходы ты использовал в своем бизнесе. Вот. Давай немножко сначала людей посвятим, что такое терморюкзак, чтобы они понимали, о чем будет идти речь дальше. У нас есть фотография. Вот так вот это ваша фотосессия, да, с вашего производства. Вот так вот выглядит терморюкзак. Что в него можно наливать и что он дает?
Да, терморюкзак изначально это оборудование, которое подразумевает продажу напитков. Соответственно, терморюкзак сделан таким образом, что с него можно разливать горячие напитки, холодные напитки. И, скажем так, и вот сейчас мы уже подошли к тому моменту, когда мы произвели то оборудование, которое позволяет еще продавать газированные напитки, и, соответственно, качество при этом продукта, оно будет сохраняться и на высоком уровне будет предоставляться конечному потребителю. Вот, ну, если в двух словах, что такое терморюкзак, как бы это ходячий бар, который сможет за 60 минут продать до 60 стаканчиков.
То есть. Супер. В ходе того, как будет разворачиваться эта история, будут разные точки, в которых можно сделать опыт. И даже я для себя со своим, пускай небольшим, но там трехлетним опытом предпринимательства, сделал много, нашел много инсайтов. Итак, ты вообще приехал в Москву из Беларуси, из Могилева.
Да, я родился и вырос в городе Могилеве. Значит, до 18 лет я там жил, учился, окончил колледж, развивался. Ну, скажем так, у меня была амбициозная задача на тот момент, это поступить в театральное училище Щепкинское. Mm-hmm. И я занимался всевозможными там кружками, ходил на бальные танцы, на актерское мастерство. Ну, как-то старался продвинуть именно по тем экзаменам, которые нужно было сдавать. И я приезжаю в Москву на экзамены, это было Щепкинское училище. И я не прошел, скажем так, первый этап. И, ну, скажем так, я почему-то, скажем, перегорел этой идеей. У меня было очень серьезное разочарование. Вот, и мне как бы на тот момент мои коллеги, которые уже жили в Москве, говорили о том, что быть актером в наше время как бы, ну, не особо круто, потому что у них маленькие зарплаты, и как-то, ну, порекомендовали заняться чем-то другим. И работая в Могилеве у себя, ну, время от времени на каких-то работах, я вспомнил о том, что я как-то продавал сковородки. И это, наверное, очень крутая была, ну, для меня, ну, это для меня была очень крутая, скажем так, мысль, которая ко мне пришла. И я подумал о том, что было бы здорово, если бы я смог найти эти сковородки в Москве, на оптовой базе в какой-то, ну и, соответственно, их продавать. Вот, потому что на тот момент я пробовал устроиться в рестораны, и поскольку у меня не было опыта работы, я не смог там задержаться долго, скажем так. И у меня были небольшие какие-то деньги, там совершенно небольшие, там, в районе там, 4000 рублей. И я нашел в интернете базу, где продавались эти сковородки. Вот, я приехал туда, взял на 3500, 500 у меня осталось.
Это сколько можно сковородок купить на 3500?
На тот момент я купил в районе 4 сковородок, и блинницы, по-моему, было то ли 2, то ли 3 штуки.
И просто в холодную пошел по квартирам, типа, здравствуйте, Антонина Семеновна, вот сковородка, да?
Да, возьмите. Я ходил по организациям, ходил там, в больницу, приехал там, продал, причем я приехал сразу в больницу, продал все эти сковородки на вырученные деньги, там выручка была в районе 9,5
Ну, это уже... психбольница была или обычная?
Нет, это было на Щелковском. На Щелковском, по-моему, это была больница или частная клиника. И там я все сковородки продал. На вырученные средства я поехал, закупил еще, подружился с человеком, который мне эти сковородки продавал, и в дальнейшем брал у него на реализацию. Вот. Ну и в день мог заработать там порядка 12-13 тысяч рублей. Вот. Ну и, в принципе, это было... Ну, как бы
это так... для тех, кто спрашивает, чем заниматься. Вот самое простое начало бизнеса – покупать сковородки, продавать их в больницах и зарабатывать по 10 тысяч в день. Хорошо. Развитие, следующий виток нашей спирали сегодняшней, событийной, это, насколько я знаю, один из твоих друзей работал в баре в Москва-Сити, в фитнес-клубе, и тебя попросил подменить его.
Да, это, наверное, была очень интересная история. Я ее, ну, я ее только, ну, скажем так, редко не вспоминал, но вот недавно я просто анализировал там этапы своей жизни и ее вспомнил. И это очень ностальгировало меня, скажем так. И меня друг попросил заменить его, уезжая он в город свой, он тоже с моего города. Заменить его, я его заменил в баре барменом. И некоторое время там работал. На протяжении 2 дней я понял, что в баре там выручка в среднем 3000 рублей, она никуда не двигается, ни выше, ни ниже. И, соответственно, люди подходили и спрашивали, может быть, там у вас есть что-то покушать. К сожалению, в баре ничего не было.
Кроме молочных коктейлей.
Да, кроме молочных коктейлей, смузи и там фрешев каких-то. Я, поскольку питался сам, был на первом этаже, был супермаркет, и я принял решение, скажем так, ну, проявил инициативу, купил там продукты, заказал в интернет-магазине несколько тарелок, там 5 тарелок набор был, и начал делать салаты. Салаты пошли, я стал их продавать там, не знаю, 4-5 салатов в день. Для меня это уже был, ну, скажем так, показатель. Там могла быть выручка до 2000 рублей с салатов. И я, ну, хотел как-то развиваться и купил пароварку, потому что все просили куриные грудки, кто качается. Я купил пароварку, в супермаркете покупал куриную грудку и уже сделал полноценное меню для бодибилдеров. И таким образом я уже смог составить, скажем, поднять выручку и разработать какое-то меню. Дальше я уже начал развиваться, пригласил технолога за это время. Он дал более правильные там модели, сколько нужно варить, да, там, сколько добавлять приправы, нужно ли масло, ну, то есть, исходя из концепции фитнеса. И так получилось, что владелец этого бизнеса, он там тоже занимался, и время от времени он приходил. И
заказывал твою куриную грудку.
Да, нет, он вначале заказывал фреши, скажем так, и когда первый раз он меня увидел, спросил, кто я, что я здесь делаю, и увидел меню, в котором были эти куриная грудка продавалась. И он был удивлен и просил, чтобы я ему приготовил. И последующие разы, когда он приходил, я также его кормил. И, как бы, наверное, времени немного прошло, в течение недели он подошел и предложил еще взять несколько своих фитнес-баров, чтобы я там организовал питание. Ну, собственно говоря, я так по той же наработанной модели также и сделал, и запустил, ну, точно такую модель. Выручки смогли из 3000 подняться, ну, в итоге до 9. И вот мне там, скажем так, в рамках этой концепции выделили свою комнату. Я там жил, там ходил.
То есть ты начал жить в Москва-Сити, да. Уже там рулил кухней на 3 барах. Сейчас многие, наверное, хихикают, смотрят, да, типа выручки там с 3000 до 9, но это сейчас еще детский сад, только начало того, что будет разворачиваться. В итоге, насколько я знаю, тебя слило оттуда управляющая, и ты начал там побухивать, немножко сидеть на чистых прудах. Да. Расскажи вот эту историю, как в твоей жизни появились терморюкзаки.
Да, после, наверное, той истории мы с моим другом, который приехал, уже сидели в парке, это был парк «Чистые пруды», пили пиво, и нам захотелось добавить, скажем так, и мы пошли в магазин, чтобы его купить. На тот момент этого делать, ну, было нельзя магазинам, но они все равно продавали.
Втихаря.
Да, это было, ну, на самом деле для меня какое-то такое откровение, которое я не до конца, ну, доработал.
Чит-код, да, у них такой?
Да.
Вроде нельзя, но За деньги можно.
Да, и я начал об этом думать, что же сделать с той толпой людей, которая сидит в парке и которая жаждет пива. Я думал, что на этом можно здорово зарабатывать, и начал об этом мыслить и, ну, как бы находить какое-то решение. Ну, там, на протяжении там, недели я об этом думал, решения не находил. И как-то я сел в такси случайное и еду, и мне какой-то, ну, водитель говорит о том, что есть такие терморюкзаки, находятся они в Польше.
Ага.
Я после этого, я не понял, что такое терморюкзак, но потом я как бы через недельку залез, посмотрел то, что нужно, как бы. И я точно не знал там механику, но после того, как нашел фотографии, да, там аналогов, я понял, это то, что нужно. И тогда я заказал с Польши 5 терморюкзаков, и они ко мне пришли в Москву. Я решил изначально опробовать эту модель и понял, что... Ну, это было крайне неудобно, терморюкзаки все текли. И...
Угу. То есть стрёмно делала Польша, да?
Да, очень стрёмно делала, у меня постоянно была спина там мокрая.
Неприятно в пиве, да? И мухи так это, и осы летали и жалили тебя. Вот первый день, когда... Нет, это... Можно следующий слайд? Вот, это Николай, который сам сейчас в первые дни после покупки терморюкзаков на чистых прудах разливает. Это алкоголь был у тебя там, это виски-кола, да, насколько я знаю?
Да, на этот момент там было виски-кола, потому что мне вот еще на задней части рекламы.
Да, и ты начал сам продавать,
да.
Начал сам торговать и, насколько я понимаю, начал неплохо зарабатывать.
Это было...
Сколько можно было сделать с одного терморюкзака в день, например?
Ну, один терморюкзак в день мне мог принести до 25 тысяч, ну, при условии, что я продавал...
Вторая идея для начинающих предпринимателей. Если вы не хотите продавать сковородки, продавайте пиво. Вот, виски-колу. Но будьте внимательны, дальше вы узнаете, почему этого делать не надо. Ну, почему нельзя продавать алкоголь без лицензии через такие терморюкзаки. Окей, в итоге события разворачиваются дальше. Насколько я знаю... Следующим шагом было то, что ты с этим терморюкзаком пришел просто на выставку. Расскажи, вот как ты получил контракт, как раз вот на обратный слайд, если сделать. Вот это вот Ашан. И здесь твои ребята работают с терморюкзаками.
Да,
как ты хапнул этот заказ?
Я хочу вернуться немного назад. После того, как пришли терморюкзаки, они были недоработанные. Да, там, я понял, что так, ну, скажем так, их нужно доработать, чтобы, ну, я мог дальше двигаться и как-то развиваться. То есть с таким качеством, ну, как бы, нельзя было работать. И после этого. После того, как я уже отладил такую черную модель, у меня ходили на чистых прудах ребята, продавали и там на Болотной площади, я решил как-то дальше развиваться, и, соответственно, мне сказали о том, что проходят такие мероприятия, как Prodexpo. И я налил туда напиток и пошел...
Что за напиток был?
Напиток был кофе. Да, на тот момент это был кофе. И я пришел, скажем так, в тот отдел, где были только производители напитков, потому что как бы это было близко по тематике.
Охрана тебя пропустила, да? То есть у них не возникло вопросов, что за чувак с таким рюкзаком прокрадывается?
На самом деле это очень хороший вопрос, потому что с этим был тоже, скажем так, спорный момент. Меня вначале не хотели пропускать, вот, но потом я как-то договорился.
Там мне подлил пару чашек кофе.
Да, примерно так. И на это время я напечатал флаера с преимуществами, рассказывая о том, как круто, ну, скажем, использовать терморюкзаки и какие преимущества они могут иметь. И получил там заказ от Ашанов. Ашаны мне заказали, мы работали в 8 Ашанах и проводили промо-акцию для производителя напитков.
Это уже крупные для тебя деньжата были, да? Насколько я знаю, там цена контракта была аж 190 тысяч.
Да, совершенно верно. Это, ну, скажем так, первый большой кэш, который, ну, разово я получил. И после этого, ну, скажем так... Я понимал, что предела этому нету, и я хотел.
Но, насколько я знаю, что контракт с Ашаном находился под угрозой срыва, потому что параллельно на Красной площади твои Дед Морозы, можно показать следующий слайд. Вот Дед Мороз с рюкзаком, на котором написано «Глинтвейн», на Красной площади рядом с рюкзаком «Луи Виттон» разливает алкоголь. Вот, и ты просто увидел очередь из людей и решил монетизировать ее. Расскажи, Как дальше развернулись события?
Да, это очень, на самом деле, история. Я о ней очень часто вспоминаю. И когда меня спрашивают о том, как вы работали с терморюкзаками, с глинтвейном на Красной площади, я всегда улыбаюсь.
Загадочно.
Да, загадочно причем. После того, как я получил контракт с Ашанами, это уже было преддверие Нового года, на Манежной площади организовалась, скажем так, очередь, там проходила, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, выставка Романовых, и выстроилась очередь очень большая, там, километровая. И проезжая по Тверской, я увидел эту очередь, и было принято решение, там есть еще время, там подготовка, все четко, у нас есть персонал, мы уже подготавливаем форму, нашел подрядчика, все это сделал, и все-таки...
Решил схалтурить немножко, подколымить.
Да, поколымить решил. И на протяжении недели мы работали. Терморюкзак у нас продавался в этой очереди в течение 10 минут, потому что это было холодно, люди стояли, мерзли.
Вы глинтвейн, да, горячее вино,
да,
разливали?
Мы продавали горячий глинтвейн, ну, скажем так, обратно, не все было в порядке. Вот. Но, тем не менее, история обернулась тем, что нас забрали в полицию, всех наших сотрудников арестовали и забрали у нас...
И слили весь глинтвейн.
Слили весь глинтвейн, арестовали терморюкзаки. И я понимаю, что у нас через неделю уже должно проходить мероприятие, ну, обслуживать Ашаны. А у меня, получается так, что по срокам, по регламенту, который, ну, предусмотрен законом, мне их отдадут только через 2 недели. Я понимаю факт, что мне нужно их оттуда забрать любыми способами. Я не имел опыта в этой сфере, пробовал как-то договариваться, и по итогу у меня это получилось, и да.
И коррумпировал сотрудников, да, и забрал, выкрал рюкзаки свои,
да,
из отделения.
Совершенно верно, и удачно обслужили Ашаны. Ашанах мы работали на протяжении 2 недель. И после этого, скажем так, мы уже сделали сайт, начали расти. Он до сих пор существует, приносит какую-никакую конверсию. И начали обслуживать уже какие-то более мелкие заказы, да, там, и выходить на более крупные. Мы готовили уже предложения для производителей. У нас сейчас в клиентах уже есть это и «Газпром», там, дальше я могу об этом рассказать, и компания «Никола». ТДИ.
Квас, да, они делают?
Да, Никола делает квас. Достаточно много на сегодняшний момент у нас уже клиентов, которые с нами сотрудничают.
Пробки. Вы в пробках пробовали продавать? Мне кажется, достаточно такая, понятная тема. Люди стоят. Ну, понятно, очередь, значит, третья, кстати, фишка. А если видите очередь, подумайте, как ее можно монетизировать. Коля вот нашел решение угостить их глинтвейном и зарабатывал по 10 тысяч за 10 минут, вот, продавая один рюкзак. Но, насколько я знаю, ты вложился очень сильно в то, чтобы выставить в пробках своих ребят. Расскажи этот небольшой опыт.
Да, я думал, на тот момент это была зима, я думал, что... Нужно, поскольку у меня уже появились деньги, я уже хотел сделать все качественно, на высшем уровне, предоставить высший сервис и представить все это в высшем свете. Я не жалел на форме, я не жалел на рекламе, на маркетинге, полностью вкладывался деньги. Я усовершенствовал терморюкзаки и... даже заплатил соответственно, взносы, которые были необходимы для торговли. И мы вышли работать в пробки. Это очень интересный опыт, когда меня спрашивают о том, Николай, вы работали в пробках? Я подозрительно улыбаюсь, скажем так.
По-прежнему, да? Мне кажется, ты подозрительно улыбаешься во многих случаях, потому что у тебя такой бизнес очень интересный. В итоге, насколько я знаю, ни один человек не открыл окно просто.
Да, мы сделали все круто, но...
Очень холодно было.
Было очень холодно, и просто люди не хотели открывать окно, и мы поработали 3 дня. И закрыли проект. Все, и больше зимой в пробках мы никогда не работали.
Ты улетел в Сочи.
Да, и, соответственно, я уже знал о том, что будет проходить Олимпиада в Сочи. Я пробовал выходить на оргкомитет, который находился, головной офис в Москве. Но мне все говорили, что я туда не смогу попасть, потому что нужно было заявку подавать еще за год, уже все, дислокация определена, и, в принципе, нереально туда уже зайти. Но я вот не поверил, потому что я знал, что какое-то решение есть наверняка. Я просто, безусловно, поехал в Сочи в поисках, ну, скажем так, того человека, с которым смогу посотрудничать. Я общался с мэрией города Сочи, там, с префектурами всевозможными, с подрядчиками, которые там, ну, должны были работать. И все говорили, нет, ну, как бы уже дислокация, ФСБ согласовала, то есть, ну, что-то поставить сейчас нереально вообще.
И в этой ситуации, мне кажется, многие люди опустили бы руки, но не Коля.
Ну, потому что, наверное, я занимался сковородками. И я знал точно, что...
Слово «нет» не означает «нет».
Именно так.
Да, потому что когда люди говорят 80 раз «нет» за сковородку, и потом в итоге покупают ее из жалости, да, чтобы только ты быстрее ушел. Вот, соответственно, то же самое произошло у тебя, когда ты подходил просто там к тысяче человек на улице и просто спрашивал, не знают ли они, как встать на Олимпиаду с рюкзаками. И один из этих людей, насколько я знаю, знал.
Да, это был Борис, руководитель и учредитель «Шоколадниц». У него также был ресторан на Красной Поляне, и случайным образом я пришел к нему, ну, скажем так, к менеджеру, сказал о том, что я хотел бы посотрудничать, и получилось так, что стоял Борис рядом. И он говорит, а что у тебя? Ну, я презентовал свои проекты, еще у меня было в идеях самовар 300-литровый.
Это неплохая идея.
Ну да, он топился на дровах, и я презентовал ему сразу два проекта.
И тогда... Самовар и рюкзаки.
Самовар и рюкзаки. И на тот момент я понял, что такое уровень, ну, скажем так, людей, которые быстро принимают решения. Буквально за 8 минут он согласовал, ему понравилась идея, он мне дал добро за 8 минут. И сделал звонок в ФСБ, сказал, что эти ребята будут участвовать на Олимпиаде, и дал нам уже
согласованные. Он так говорил, алло. Это Борис, да? Это Коля должен работать на Олимпиаде, это ФСБ, и согласовал тебя. Посмотрим пару фотографий, как разворачивались события. Это ваша команда на Олимпиаде, Медовуха, Глинтвейн. Соответственно, поскольку, как я понимаю, вам разрешили алкоголь продавать с молчаливого согласия ФСБ. Вот, следующая фотография. Это вот ваш самовар 300-литровый. И сидит чел и продает чай. Чай, кстати, мне кажется, самая маржинальная тема. То есть просто воду подкрашиваешь, да, там она добавляется немножко вкуса и продаешь ее там в 10 раз дороже.
Да, мы умудрялись продавать за день 250 литров чая, причем стакан стоил 250 рублей. И это было достаточно интересный для меня инсайт.
То есть смотрите, какой чит-код. Если вам говорят «нет», это не значит, что «нет». И нужно
именно
просто
так
искать решение. Вы встали на Олимпиаде. Сколько у вас человек работало?
На нас работало 8 человек с терморюкзаками, и у нас были две точки с самоварами.
И ты заработал первые серьезные деньги.
Да. На тот момент уже, поскольку у нас был сайт, в котором мы оппозиционировали себя как люди, которые обслуживают мероприятия, начали поступать множество звонков. Все хотели купить терморюкзаки, обслужить мероприятия. С госструктур нам начали звонить и интересоваться.
Интересоваться, да?
Да.
Рюкзаками или тобой?
Нет, рюкзаками именно.
Хорошо.
Да. И на тот момент было принято решение на заработанные деньги сделать производство терморюкзаков. Мы открыли производство в Екатеринбурге. На тот момент это был человек, который мне помогал их дорабатывать. И вот мы...
Ты его до этого ни разу не видел?
Нет.
То есть ты с ним общался чисто в интернете и отправил ему заработанные деньги на то, чтобы он помог организовать производство в Екатеринбурге. Сейчас у вас, насколько я знаю, там несколько человек работает, и вы сами производите, шьете рюкзаки, разрабатываете вот эти модели.
Да, совершенно верно. У нас работает, там, штат у нас небольшой, но это в текущей ситуации достаточно для того, чтобы производить для собственных точек продаж и, соответственно, для клиентов.
Просто чумовая история, но нас ждут новые события. Давайте посмотрим дальше. Коля гуляет по городу и видит вот такой ретро-автомобиль, который продает кукурузу. Расскажи, как ты стал кукурузным магнатом и сделал монополию по кукурузе в Краснодарском крае?
На тот момент, после того, как закончилась Олимпиада, я подыскивал места для того, чтобы...
Слить деньги заработанные.
Не для того, чтобы организовать работу, скажем так, с рюкзаками, продавать напитки. И одно из мест, это была центральная набережная в Сочи. Идя по набережной, я увидел, что стоит вот такой вот ретро-автомобиль, и с него торгует парень кукурузой. Причем там еще, конечно, не было ни конфет, там, ни сладкой ваты.
Это твои уже, да, доработки?
Да.
Это вы сладкую вату вмонтировали, да, в капот?
Да.
Здорово.
На тот момент там было только две пароварки, и парень стоял, продавал. Я поинтересовался у него, где он взял этот ретро-автомобиль, поскольку я таких раньше не видел. И мне эта идея понравилась. Имея на тот момент уже административный там, ресурс знакомства, да, я смог пролоббировать такую тему. Вот. И я познакомился с этим человеком, его звали Максим. Он мне рассказал, что он эту машинку взял в кредит там, на полгода и выплачивает за нее по 10 тысяч рублей. И было решение найти производителя этих ретро-автомобилей, связаться с ним и купить у них, да, там, скажем так. На тот момент мы связались с ним, и он нам без договоров, без предоплат, без ничего выслал на тот момент 4 ретро-автомобиля.
Ну, поскольку... Они своим ходом ехали или их как-то доставляли?
Нет, фурой отправил он. Ему очень понравилась наша идея, тем более...
И ваши возможности, мне кажется, по размещению точек в Сочи.
Да, и он нам отправил. После чего мы установили на Красной Поляне, и за первых 3-4 дня мы смогли заработать на 4 машинках чистой прибыли в районе 160 тысяч. Вот, и мы были впечатлены результатами, кукуруза продавалась круто, и мы звоним этому производителю, говорим, вот тебе деньги за машинки твои.
Присылай эшелон.
Да, и он решил приехать сам. Мы поняли, что, владеет таким, скажем так, ресурсом, да, там, в лице Бориса, мы договорились с ним, что мы по всему Сочи расставим эти машинки. И имея там мощности производственные, мы каждую неделю завозили по несколько ретро-автомобилей и заставляли им все Сочи. И на тот момент у нас уже стояло по всему Сочи в районе 18 ретро-автомобилей. Это самые топовые там площадки, там самые проходимые места. И мы устроили монополию на кукурузу. То есть кроме нас, в принципе, кукурузу там никто не продавал. Наверное, были незначительные какие-то точки.
На эти кукурузные деньги ты купил мотоцикл, реализовал свою мечту.
Да.
И давайте посмотрим фотографию, чем это закончилось. Вот после первых там нескольких дней пользования мотоциклом Николай оказался с суперсерьезными переломами в больнице. Я знаю, что параллельно вы готовились к Формуле-1. Этот этап жизни, он для тебя очень важным и позволяет сделать много выводов интересных для тех людей, кто смотрит вот такие выпуски. Расскажи, что ты сделал и как ты в этой ситуации оказался?
На тот момент я на самом деле очень спешил. И к нам пришел контейнер с кукурузой. Там было в районе 20, наверное, тонн.
Ну, про него еще расскажем.
Да. На тот момент я ехал на мотоцикле, и меня сбила машина. То есть я попал в аварию. И, скажем так... Те партнеры, которые у меня были, это Максим, собственно говоря, и тот человек, у которого было производство, понятное дело, что мой уровень КПД упал, и от меня там полезной пользы, наверное, было уже ноль. Поэтому было принято решение, что я выхожу из команды, и они занимаются самостоятельно. Вот. Собственно говоря, мне это не очень понравилось, и я понимал, что нужно искать какие-то другие варианты развития. На тот момент для меня было единственное решение, уже имея там производство, это сделать там дополнительный сайт и продавать там терморюкзаки, поскольку уже были заказы. И там, мне принесли печать, там, я там расписывался там, на коленке, как там мне подносили книжку, договора подписывал, и рюкзаки отправляли там, по всему СНГ, по всей России. Вот. И на тот момент я знал, что через два месяца начнется Формула-1, и я там хотел участвовать, потому что я знал, что это очень крутое мероприятие, и поучаствовав на нем, я стану экспертом в этой области, потому что, чтобы там участвовать, нужно было, иметь высокие стандарты, и, об этом изначально заявляли. Но поскольку я уже потерял связь, со своими коллегами, которые у меня были, то я, и доктора мне говорили о том, что я, в любом случае не смогу там участвовать, потому что моя травма, она не позволяет мне этого сделать. Но все же я не хотел в это верить, и я постарался реабилитироваться за месяц, там, ходя на костылях, постоянно ездя на коляске, решая какие-то там вопросы. И Я созвонился со своими коллегами и спросил, ну, вот, с Максимом, соответственно, и с Александром, о том, что будут ли они участвовать. Им сказали, что там уже заходит подрядчик, и, в принципе, туда стать нереально вообще.
Формула-1 закрыта,
да,
невозможно.
Формула-1 закрыта. Но обратно, если же не сковородки, я бы не пошел бы дальше. Взял в костыли, поехав на коляске там, в места, где ну, вся движуха была, скажем так, это Олимпийский парк, я... Ну, обрабатывал свои связи, договаривался с новыми людьми, но обратно же все говорили, что в принципе стать нереально. И по случайности, скажем так, я встретил человека, который сейчас является моим нынешним другом и наставником. Его зовут Артем Драгунов.
Но ты встретил его, чтобы люди понимали, просто на улице подошел к незнакомому человеку и спросил, не знает ли он, как тебе встать на Формулу-1 со своими рюкзаками?
Да, совершенно верно. Я подходил к каждому человеку, который мог иметь...
Внушал доверие. Да.
Который мог иметь непосредственно отношение к этому и внушал доверие в том числе. И ему понравилась моя идея, я ему рассказал о них, и он мне согласовал, чтобы я стал на Формулу-1. Так я обратно начал подготовку, уже имея кадровый состав, да, там я его собрал с нуля. Не собрав с нуля, точнее, всю базу прозвонив, наняв менеджера, который, ну, был из Сочи, и мы начали подготовку. На тот момент уже мои коллеги были не в состоянии, ну, туда зайти, я им предложил обратно запартнериться. На тот момент, после этого случая, у меня уже сформировалась точка, ну, скажем так, картина мира, которая позволяла отличать там какую-либо дружбу, ну, либо, ну, что такое бизнес. Я понимал, что здесь эмоциями, ну, не должно быть места. И мы просто договорились, что я имею там 33%, они там занимаются сами, но, соответственно, они заходят как бы от меня, да, там, имея мои ресурсы. И на Формулу-1 мы отработали. Мне сказали, что я буду продавать пиво. Мы сделали подготовку. На тот момент я профинансировал в проект, привлекая дополнительные инвестиции 1,5 миллиона рублей. Ну, это к тому ресурсу, что у нас уже было. И до запуска оставалось, наверное, несколько недель, может быть, недели. И сверху сказали, что пиво продавать нельзя. Угу. Это порушило все планы. И я, скажем так, ушел в небольшое уныние. Но, тем не менее, единственный вариант оставался это продавать, ну, либо соглашаться, либо уходить. Ну, то есть других вариантов не было, поскольку так предусматривал на тот момент закон. И мы приняли решение переделать все, переделать рекламу, форму и продавать лимонад. Но на тот момент, наверное, это не самое было хорошее решение за счет того, что у меня была финансовая модель просчитанная, да, там, продавая пиво, она никак не, ну, не состыковалась с продажей лимонада. Поэтому та валовая прибыль, тот оборот, который у меня был, не позволил мне перекрыть все свои расходы, и, ну, на тот момент я сработал в минус. Вот. Но это мне дало очень крутой опыт. Это позволило мне стать экспертом в этой области, потому что, чтобы там участвовать, приезжали всяческие проверки, они брали мазки с терморюкзаков, нужно специальным средством обрабатывать. Ну, то есть та информация, которую я получил, она бесценна. И она, наверное, покрыла те минусы, которые я потерпел на Формулу-1.
Вот такая вот у нас удивительная история. Сейчас, насколько я знаю, схапнув вот этот весь опыт свой на Олимпиаде, на кукурузной монополии, на Формуле-1, ты запустил франшизу. И сейчас позволяешь ребятам выйти на рынок своих городов, в том числе с терморюкзаками. Я считаю, что у тебя есть полное право это делать, потому что та история, этот опыт, то умение не слышать «нет» и не соглашаться с отказами, они мега крутые. У меня в руках появляется кейс, в котором находятся несколько вещей, которые ты прихватил с собой. И я сейчас достану их и расскажи несколько слов про них. Про одну из них мы уже поговорили. Она еле влазит в наш чемодан. Я даже не могу ее достать. Сейчас второй подход. Вот, это запчасть от того злополучного мотоцикла,
Да, это крыло от мотоцикла, на котором я разбился. И, наверное, этот жизненный опыт, который я получил в ходе аварии, он повлиял на меня очень здорово. У меня, наверное, на тот момент сформировалось видение больше ценностей, когда ты понимаешь, что тебя могло бы не стать сегодня. Ты начинаешь как бы делать переоценку ценностей. И для меня это играет важную роль на сегодняшний момент. Я придерживаюсь того видения и, скажем так, тех ценностей, которые я прочувствовал. Когда у меня, скажем так, есть на сегодняшний момент какой-то серьезный вопрос, я не могу принять решение, я, скажем так, сомневаюсь в чем-то, я просто представляю, что я уже как бы умер. И есть такой момент, что для тебя важно, когда ты умер? И для меня важно, чтобы моя семья была со мной, чтобы мне могли сказать мои дети, что я был хорошим отцом. Да, и, скажем так, больше на духовном плане я получил это осознание, и я даже отчасти этому благодарен.
Но тебе сказали, что ты не сможешь ходить полгода. И, насколько я знаю, ты понимаешь, что впереди Олимпиада, и у тебя была цель, ты встал на ноги за месяц.
Ну да, потому что у меня не было выбора. То есть, по большому счету, мне есть одна дорога, и она только вверх. И я стараюсь каждый день делать то, что приблизит меня к моей большой цели завтра. Поэтому вариантов особо не было.
Круто. Здесь у меня лежит еще 4 початка кукурузы. Вот, открывать пока не будем, но расскажи, что в твоей жизни, помимо тех ретро-машин, дала тебе эти кукурузные темы?
Да, собственно говоря, кукуруза – это было следствие и причина…
Вкусное золото, да?
Да, да, это было
причина… Можно следующий слайд? Это вот Формула-1, да?
Да.
А мы ее пропустили немножко. Можно дальше. И вот кукуруза. Когда вы стали кукурузными наркобаронами, вы получили целый контейнер из 20 тонн кукурузы.
Да. Это была очень история, которую я называю underground. К нам пришел этот контейнер, и получилось, что электрики не приехали подключать.
А она замороженная была,
она,
да?
Была замороженная. И если бы она разморозилась, то, в принципе, было бы, товар бы там на миллионы рублей просто пропал, и мы бы,
стали кукурузными баронами.
Да, совершенно верно. И мы пытались там, мы эту кукурузу распихивали там по соседним домам, покупали холодильники на Авито, забивали, все возможные лари. И
вот то это, есть кстати... купить холодильник на Авито было дешевле, чем кукуруза?
Ну да, здесь вот это у меня дома на тот момент оставалось там немного места в морозильнике, и мы засунули туда початки. Вот, и, собственно говоря, в тот момент, примерно эта история с кукурузой, она повлияла на меня, скажем так, история с кукурузой, она мне дала...
80-й раз убедиться, что нет ничего невозможного.
Да, наверное, это так.
Окей, у нас есть рубрика «Пин-код», в которой мы задаем короткие блиц-опросы для того, чтобы сформировать сейчас портрет современного предпринимателя. Николаю всего 22 года, и за это время он уже сделал много интересных для себя открытий, в том числе и для меня открытий. Вот, поэтому я задам тебе короткий вопрос, твоя задача отвечать там «да», «нет». Ты смотришь телевизор?
Нет.
Какую последнюю книгу прочитал?
Роберта Киосаки «Богатый бедный папа».
Занимаешься спортом? Ходишь в спортзал?
Да.
Во сколько ложишься спать?
В час.
Пьешь алкоголь?
Нет.
Куришь сигареты?
Нет.
Ешь мясо? Ты вегетарианец?
Не ем мясо.
В какой стране ты еще не был, но очень хотел бы побывать?
В Тибете.
Какой у тебя автомобиль?
Нет автомобиля.
Мотоцикл был, да? Ты придерживаешься какой-либо религии?
Православие.
С кем из современных предпринимателей ты бы хотел пообщаться лично, познакомиться?
Галицкий.
Это магнит, да?
Да.
Ты женат?
Нет.
А детей нет у тебя?
Нет.
В каком возрасте открыл первый бизнес?
Ну, если можно считать сковородками это бизнес, то 18 лет.
Какое образование у тебя? Что ты заканчивал?
Среднеспециальное.
Знаешь английский?
Учу.
С какой суммой начинал свой первый бизнес?
С нуля.
Ну, точнее, с 4000 рублей.
Да, с 4000 рублей.
Отличная, крутая история. Две книги, которые для тебя стали важными, и которые ты советуешь тем, кто только начинает свой путь, мы сейчас презентуем. Итак, первая книга — это «Наполеон Хилл. Думай, богатей».
Да, эта книга, наверное, была вторая, которую я прочитал.
В своей жизни?
Нет, ну это была вторая по счету, скажем так. Первая — это была книга Дэниела Карнеги. Давай лучше с нее начнем.
Давай. Как стать мастером общения?
Как стать мастером общения и выступать на публике. Эта книга, наверное, дала мне представление о том, какая должна быть культура общения в сфере там, повседневной жизни и в сфере бизнеса. И, наверное, не прочитав бы ее, я, наверное, не смог бы общаться с теми людьми, с которыми у меня есть возможность общаться. И я всем рекомендую, если вы хотите уметь договариваться с людьми, то обязательно прочитайте эту книгу.
Вот в чем секрет, да, был того, что ты подходил к незнакомым людям, и они отправляли тебе машинки и там давали тебе какие-то суперконтракты. Хорошо. Вторая.
Вторая книга «Думай богатей», значит, ее написал Наполеон Хилл, это друг Карнеги, и, в принципе, они очень схожи. Книга Карнеги, она дает понимание в общении, и плавно, скажем так, перетекает она в «Думай богатей». И эта книга, наверное, дала мне видение того, что если у тебя есть идея, если у тебя есть цель, есть определенная задача, то ее нужно сделать немедленно, и причем у тебя должен быть холодный рассудок. Я, наверное, тот человек, который предпочитает лучше сделать, чем не сделать, и думать, и додумывать. То есть,
мне сделать важно... и пожалеть, чем да. Жалеть о том, что не сделал.
Да, именно так. Ну, вот две основные книги, которые положили, скажем так, культуру бизнеса во мне.
Просто удивительно интересная, насыщенная событиями, отказами, хитросплетениями история, которая показывает, как, приехав в Москву из небольшого города в Белоруссии, можно за 3 года заработать достаточный капитал для того, чтобы открыть свое производство, выступить на Формуле-1, поставить свои точки на Олимпиаде и работать с крупными известными компаниями. Дай совет ребятам, которые только начинают свой бизнес, либо уже ведут его, с учетом твоего опыта, сжатого бэкграунда. Mm-hmm. Совет от Николая Сахно.
Наверное, самый основной совет – это просто делать. И знать, что если вы слышите «нет», это просто не тот человек. Обязательно вы найдете того человека, которого вы ищете, и наверняка он тоже ищет вас. Поэтому, наверное, это основной будет совет. Просто брать и делать, и не бояться «нет».
Мы благодарим Николая за то, что сегодня пришел в нашу студию. Вы смотрели «Бизнес-хакер», увидимся в следующих выпусках.